вместе с вами.
Всем привет, с вами радио Крым Реалии, и это дневное шоу. Напомню, что в будни с понедельника по пятницу вы можете слушать это дневное шоу с 14.00 по крымскому времени. С вами Катя Некречи и мой коллега Андрей Гивко.
Ну и сейчас мы в эфире поговорим о таких важных темах.
Тема номер один это в новостях будет. Украинский телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта. Подробности узнаем через несколько секунд.
Снова поговорим об Олеге Зубкове, он в СИЗО, а вот Крым без воды. Обозреватель Крым Реалии Павел Казарин расскажет об итогах недели.
Украинско-польский фильм «Черкасы» о сопротивлении тральщика военно-морских сил Украины во время аннексии Крыма выйдет в прокат 27 февраля этого года. Подробности в нашем эфире.
Ну и начнем мы с новостей. Но прежде напомним, что нас можно слушать на средних волнах 648 АМ почти по всей территории Крыма, на 105,9 FM в Северном Крыму, а бесплатный номер для звонков с полуострова 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905, ну и также кроме телефонов не забывайте писать нам в комментариях под трансляциями, мы будем читать ваши комментарии и реагировать на ваши замечания. Начинаем!
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Начинаем с новостей. Российский рыболовный траулер затонул в ночь на пятницу у берегов Эстонии. 7 членов экипажа удалось спасти. Об этом сообщает эстонский портал ЕРР.
В спасении членов экипажа участвовали финское спасательное судно, эстонские корабли и вертолет. В пограничной службе Эстонии сообщили, что сигнал бедствия судна поступил в четверг в 23:40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда в Балтийском море.
В траулера вышло из строя рулевое управление, а две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф. Через некоторое время на борту исчезло электропитание. Центр морской охраны Эстонии организовал совместную спасательную операцию с Финляндией и сообщил о траулере кораблям, которые находились поблизости.
Все спасенные члены экипажа – граждане России.
Верховная Рада Украины после часа продолжила рассмотрение законопроекта, который предусматривает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года. С самого утра для недопущения блокирования заседания со стороны оппозиции на месте спикера находилась крымчанка, депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая.
Председатель Аграрного комитета, народный депутат от «Слуги народа» Николай Сольский надеется на поддержку партии «Голос» во время голосования за законопроект.
Я надіюсь, що будуть голоси, крім «Слуги народу», декілька інших фракцій, хоча б частково. З голосом близько. Тому я надіюсь, що любов получиться. Президент просив конструктивно, оперативно прийняти цей законопроект. Тому що, як на мене, він вже перетриманий, опрацьований суспільством зі всіх сторін.
В первый день рассмотрения законопроекта депутаты прошли первые 184 поправки из 4018. Приняли только одну из них. Депутаты из партии «Батьковщина» и оппозиционная платформа «За жизнь» блокировали трибуну и президиум. А вот лидер «Батьковщины» Юлія Тимошенко выступает против принятия закона.
Ніякого обговорення реального не ведеться. В залі відсутні аграрні асоціації, аграрні профспілки, зал Верховної Ради закритий сьогодні для громадськості і для тих, хто добре знає, що зараз приймається закон про розпродаж сільськогосподарської землі і, по суті, в першу чергу наші аграрії, фермери і селяни землі будуть позбавлені. Ми проти цього.
И законопроект об открытии рынка земли предусматривает, что право собственности на землю сельскохозяйственного назначения будут иметь государства, территориальные общины, граждане Украины, юрлица, зарегистрированные в Украине. Право собственности на землю предусмотрено и для банков, и кредитных учреждений, но только в случае взыскания залога. Возможность приобретения земли иностранцами появится только в случае одобрения этого на референдуме.
«Слуги народа» заявляют, что процесс может затянуться на несколько пленарных недель.
Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта. Об этом заявил министр культуры и спорта Украины Владимир Бородянский на пресс-конференции в Киеве, сообщает Интерфакс Украина.
Далее цитата Бородянского. «На сегодня мы практически завершили переговоры со всеми медиагруппами о предоставлении этим каналам премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами. Планируем выйти в эфир с 1 марта». Это конец цитаты министра.
Ну и вот, по словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя данного канала. Также Бородянский отметил, что в ближайшее время планируют утвердить название телеканала.
Ранее министр заявлял, что украинский телеканал, который будет вещать на оккупированной территории, должен заработать в феврале 2020 года. В правительстве убеждены, что он сможет конкурировать с российскими телеканалами.
Следователи Главного управления полиции Крыма сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования самообороны Крыма.
Фигурантам инкриминируют совершение преступления против общественной безопасности, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса Украины, создание и деятельность на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, непредвиденных законом вооруженных формирований. Полицейские установили, что злоумышленники в течение февраля-марта 2014 года несли боевые дежурства на незаконно созданном блокпосту вблизи Красноперекопска. Они осуществляли проверку документов и обыски автомобилей с целью выявления и задержания проукраински настроенного населения Крыма.
За время службы подозреваемые были награждены медалями за защиту Крыма и за возвращение Крыма. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
В столице Чечни, городе Грозном, поздно вечером 6 января группа людей напала на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину.
Адвокат Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы. Как сообщается, адвоката избили руками и ногами неизвестные женщины. Нападавшие снимали свои действия на камеру. Об этом сообщает «Новая газета».
Милашина и Дубровина прибыли в Грозный на суд по делу Ислама Нуханова. Это блогер, который снял и выложил на YouTube видеоролик о чеченской рублевке, так называемой элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Блогера обвиняют в хранении оружия.
Правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на очевидцев также сообщает о похищении в Чечне. В селе Гехи Урус-Мартановского района Чечни неизвестные похитили 4 местных жителей.
Молодых людей 5 февраля силой посадили в 2 легковые машины и увезли в неизвестном направлении. Родственники похищенных успели заснять на телефон, как схватили 2 молодых людей. О судьбе пропавшего ничего не известно.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Госдума России приняла в 3-м чтении закон о предоставлении статуса ветерана военной службы жителям аннексированного Крыма и Севастополя.
Как сообщают новости Крыма, закон присваивает звание, цитирую, «ветеран военной службы» военнослужащим, в том числе уволенным в запас, постоянно проживавшим в Автономной Республике Крым и городе Севастополе в 2014 году.
Положение распространяется на проходивших военную службу в дислоцированных на территориях Крыма и Севастополя частях и организациях Вооруженных сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба, награжденных орденами или медалями СССР или России, либо награжденных знаками отличия России, либо удостоенным почетных званий СССР или России. Вот такие вот непростые формулировки.
Это также касается упомянутой категории граждан, награжденных почетными грамотами президента России или удостоенных благодарности президента России, либо награжденных ведомственными знаками отличия Вооруженных сил России, в которых законодательством России предусмотрена военная служба при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более.
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству внести изменения в законодательство, чтобы изменить формат выбора подрядчиков для строительства и реконструкции важных объектов в Крыму.
Соответствующее решение принято по итогам совещания по социально-экономическому развитию аннексированных России, Крыма и Севастополя.
Уточняется там, что выбирать подрядчика будут при осуществлении работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, капремонту и реконструкции объектов. Поручение должно быть выполнена к 1 мая текущего года.
Ранее российские власти Крыма и Севастополя попросили определить процедуру выбора правительством России единого поставщика на крупные социально значимые заказы в рамках федеральной целевой программы. Это связано с большим количеством недобросовестных подрядчиков, которые бросают объекты, не завершив работы на них. По данным заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова, в Крыму и Севастополе брошенных объектов ФЦП сейчас около 50.
В Крыму подготовят проект по строительству железных дорог, которые соединят аэропорт Симферополь с инфраструктурой Крымской железной дороги, а также аэропорт Анапы из соседней России с инфраструктурой железнодорожного транспорта в Крыму. Об этом шла речь в перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по социально-экономическому развитию аннексированного Крыма и Севастополя, сообщает телеканал «Крым-24».
Руководству Крыма и Севастополя также нужно спроектировать и построить электрифицированную железную дорогу, которая соединит международный аэропорт Анапы с инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования, в том числе, далее цитата, в целях организации перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в сообщении с Республикой Крым, определив объемы перевозок пассажиров и график движения поездов. Конец цитаты.
Ответственными за данное мероприятие, за такой вот план работ, назначены подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов и российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Срок исполнения 15 декабря 2024 года.
Авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы между Симферополем и Красноярском с 31 марта. Как сообщила пресс-служба аэропорта «Симферополь», перелеты будут осуществляться до 25 октября 2020 года.
Прямые рейсы между Симферополем и Красноярском в соседней России будут осуществляться 4 раза в неделю, по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит около 5 часов. Билеты уже поступили в продажу, сообщили в «Аэрофлоте».
Ранее авиакомпания «Смарт Авиа» открыла продажи билетов на прямые рейсы из 10 российских городов в аннексированный Симферополь. Из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекаменска, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы.
Барельеф с каменной головы головой обрушился с фасада исторического здания бывшего пансионата «Орбита» в Евпатории. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в соцсетях, передает «Крыминформ».
В экстренных службах города «Крыминформу» сообщили, что информация о пострадавших в результате падения барельефа к ним не поступала. Подконтрольный России глава администрации Евпатории Роман Тихончук рассказал, что собственник здания сейчас проживает на территории материковой Украины.
Далее цитата Тихончука: «Это частная собственность, хозяин находится в Киеве, периодически пытается здание продавать, но никак не может, потому что слишком большую цену хочет». Вот такая вот цитата и такие новости. Кстати говоря, если вы стали очевидцем какого-либо происшествия или что-то заметили, да, вот подобного рода, вы всегда можете зайти на сайт Крым Реали, у нас есть форма для обращения наших читателей, поэтому фотографии, видео или текстовую информацию вы также можете всегда отправлять на наш сайт.
Радио «Крым. Реалии». Отдыхай вместе с нами.
Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте украинец Александр Усик и британский супертяжеловес Дерек Чесора проведут поединок в апреле.
Стороны бойцов уже согласовали дату предстоящего поединка. Официальное подтверждение должно последовать в течение ближайших недель. Об этом сообщает сайт klitschkobrothers.com со ссылкой на менеджера Александра Усика Эдди Хирна.
Далее цитата Эдди Хирна. Рад сообщить, что Усик и Чесора договорились о проведении боя в апреле. Поединок состоится на пару недель позже, чем мы планировали изначально. У нас есть 3 потенциально больших боя в супертяжелом весе, которые пройдут в Великобритании. Вот конец цитаты, это говорил Эдди Хирн.
Будем также следить, конечно, за спортивными новостями в том числе, да, а вы, если следите за крымчанами, которые вот выступают в большом спорте, вы всегда также можете сообщить нам о каких-то новостях или поделиться своим мнением. Заходите в комментарии под видеотрансляцией наших эфиров и звоните в эфир 8 800 10 06 926. Ну, а после новостей спорта также есть и музыкальные новости. 7 февраля вышел новый видеоклип на новую совместную композицию украинской певицы из Крыма Джамалы и хип-хоп-исполнительницы Алена Алена. Песня называется «Жали». Режиссером видеоклипа выступил Дмитрий Чернявский, автор музыки Джамала. Текст для композиции – это результат совместного творчества Джамалы, Алена Алена, Татьяны Милимко и Владимира Макаровского.
По словам Джамалы, данная песня о сожалениях. Я вот предлагаю, Катя, тебе процитировать Джамалу.
Окей, спасибо, большая честь. Итак, идея песни и мелодия пришли ко мне очень быстро, говорит Джамала, в течение нескольких минут. В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть, я предложила написать и исполнить ее Алена Алена, поскольку уважаю и люблю ее творчество. Конец цитаты. Но тут важно сказать, что это уже такая вторая совместная композиция украинских исполнительниц. Давайте же послушаем, что же это за песня.
Різне подія в житті, різним особам, тримує совість, інколи маєш добро на меті, але в думках тільки жаль, тільки сором. І я вийматиму з себе цеглини, закладені кимось, що рані літають. Кажуть, людину зліпили із глини, тож можна змінити все те, що не так. Варто поглянути у відображення, в душі йде потіки з емоцій, це кожного може спитати, на кожному кроці.
На такой вот музыкальной ноте мы заканчиваем выпуск новостей. Это были самые важные новости на эту минуту. Далее в эфире у нас будет Павел Казарин. Они вместе с Катериной Некречи обсудят итоги недели.
Обсудим итоги недели. Самые главные события, новости, заявления. Все это надо обсудить, подытожить. Потому что, я думаю, что наши зрители, слушатели прекрасно понимают, какие темы являются достаточно острыми для Крыма, о чем говорили очень много. И также прошу присоединяться к этому эфиру всех слушателей 8 800 10 06 926. Бесплатный номер телефона для звонков из Крыма и, судя по всему, бесплатный номер телефона для звонков из соседней России также. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
С вами Радио Крым Реалии, это дневное шоу, у микрофона Катя Некречи. И в этой студии уже появился Павел Казарин.
Всем привет, привет, друзья.
Обозреватель Крым Реалии, напомню, и журналист из Крыма. Мы вот так вот делаем, иногда в пятницу собираемся для того, чтобы подвести итоги недели. Такая вот у нас есть вредная привычка.
Да,
ну, а
да,
почему же
да.
Вредная, Паша, должен
потому
был
что она
ответить,
как курение затягивает.
Ну да, кстати, слушайте Радио Крым Реалии, но мы как полезная вредная привычка, как-то так, 648. 8 АМ, средние волны. Мы доступны в Крыму и также в интернете. YouTube-трансляция есть уже на странице Крым Реалии, есть уже там 300 зрителей. И, возможно, потому что тема действительно волнует. Судя по сегодняшнему нашему утреннему эфиру, так оно и было. Был просто миллион звонков, и мы не могли остановиться, точнее, наши слушатели. И не останавливались, звонили. Все почему? Потому что вот тема называется у нас сейчас так. Дневная Зубков сидит, Крым без воды. Мы обсудим еще одну тему, кстати говоря, из этого перечня про возможность крымско-татарской автономии на полуострове. Это три такие темы, о которых мы поговорим. Начнем мы как раз с автономии. Что же случилось? Вот представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в интервью изданию «Укринформ», которое было опубликовано 5 февраля на сайте «Укринформ», сказал о необходимости публичной дискуссии в этом вопросе. Мы начитали его цитату, его комментарий. Давайте послушаем, что же он сказал.
Мы готовы работать с крымско-татарскими представительными органами относительно автономии. Готовы работать над этим вопросом с органами государственной власти. Но этот вопрос нуждается в публичном дискурсе и общении с крымчанами об этом. Я часто об этом говорю, когда речь идет и о Крыме, и о Донбассе, потому что мы работаем в рабочей группе по реинтеграции временно оккупированных территорий, комиссии по вопросам правовой реформы. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы то, что принимают и напишут в Киеве, не было было воспринято теми людьми, которые являются реципиентами. Поэтому я за то, чтобы двигаться в этом направлении, обсуждать этот вопрос. Но чтобы включать в эти дискуссии общественность, органы государственной власти здесь и людей, которые проживают на временно оккупированной территории.
А это цитата, да, этот фрагмент из интервью вызвал много дискуссий в Фейсбуке. Я видела, Паш, что ты тоже участвовал в комментариях на странице Антона Кореневича. Дискуссии между крымчанами в том числе есть о том, что, как вообще подходить к этому вопросу. На протяжении того времени, пока президентом Украины был Петр Порошенко, и он, ну, как сказать, часто, много говорил периодически о крымско-татарской автономии, о необходимости и прочее-прочее, но Верховную Раду, скажем так, этот вопрос так и не зашел, хотя, судя по словам Петра Алексеевича, казалось, что вот он за и согласен, и его позиция вполне устраивала тот же Меджлис крымско-татарского народа. Сейчас ситуация с расстановкой политических сил несколько другая, совершенно другая, и вот, собственно, такое вот заявление Антона Кореневича, что нужна дискуссия, и в том числе нужно спрашивать у жителей оккупированного Крыма, она породила какие-то, в общем-то, снова, ну, опять же, какие-то разговоры, обмен аргументами и прочее-прочее. Как ты думаешь, что вызвало вопросы, да, где-то возмущение у аудитории, да, почему это обсуждается в соцсетях, что не так сказал Антон Кореневич, что смутило?
Ну, мне кажется, что вообще, когда заходит речь о национальной территориальной крымско-татарской автономии, нужно договориться о терминах, потому что проблема того, что большинство людей, которые они слышат, чаще всего они слышат там, первый, второй раз, и у каждого свой образ с того, что это такое, с чем это и все едят. Давайте сразу попробуем развеять некоторые страшилки. Во-первых, Крым был, по сути, национально-территориальной автономией крымских татар, начиная с первых лет советской власти и до 1944 года, до депортации крымских татар. После этого, соответственно, Крым был переделан в область, в составе область, потом передан Украине, и в 90-м году, соответственно, снова была восстановлена отдельная республика, но уже без каких-либо национально-территориальных элементов. А что вообще подразумевает такой формат, как национально-территориальные образование на территории какого-то государства? Оно вообще делается для защиты какого-то... Ну вот, например, в Финляндии есть саамы. Саамы – это коренной народ. Народ, у которого нет родины вне Финляндии. И для защиты, соответственно, саамов Финляндия сделала национально-территориальную автономию. У них, у саамов, есть даже свой отдельный парламент – саамтинг. То есть это, ну... Это история, когда на территории государства есть несколько коренных народов, ну, как на территории Украины, соответственно, украинцы, крымские татары, караимы, если не ошибаюсь, и крымчаки. Те народы, у которых нет родины вне той территории, которая находится внутри одного государства. И для того, чтобы их национально-территориальные права были соблюдены, для того, чтобы они не ассимилировались и не исчезли вообще с этнографической карты мира, предусмотрен формат национально-территориальной автономии. Это значит, что на той территории, где эта автономия действует, работают несколько иные правила. Например, государственным языком является не только общегосударственный, ну и обязательно к изучению, например, язык данного конкретного коренного народа. Вот, и так далее, и так далее. Квотируется по национальному, по этническому признаку местные советы или местный парламент и так далее, и так далее, и так далее. И это, на самом деле, такие формы национально-территориальных автономий действуют в самых разных местах цивилизованного мира. Вот. И крымские татары, естественным образом, потому что у них нет родины вне Крыма, их немного, 250 тысяч, они действительно стоят перед угрозой ассимиляции и растворения в 2,5-миллионном Крыму, когда на одного крымского татарина приходится 10 других. Они давно настаивали на том, что их права должны быть защищены подобным образом, через национально-территориальную автономию, систему квот, государственную поддержку изучения крымско-татарского языка и так далее. До 2014 года эта тема вообще никак не касалась властями Киева. После 2014 года аннексии и операции по смене флагов на территории полуострова они вновь начали вспоминать. Но даже теперь мы видим, как Киев раз за разом не решается идти на подобный шаг и переносить вопрос в стадию практической реализации. Причин может быть несколько. С одной стороны, Я думаю, что у многих чиновников просто и политиков существует дефицит понимания, зачем это нужно, и кто такие вообще крымские татары. И, условно говоря, какая-нибудь там Ирина Фарион из партии «Свобода» и ребята из партии «Свобода», они считают, что подобные вещи – это угроза дальнейшего сепаратизма в Украине и так далее, и так далее. Что вот они любят говорить, сейчас дадим крымским татарам национально-территориальную автономию, завтра захотят венгры Закарпатья. Ребят, венгры, при всем искреннем уважении к этой, к этому этническому меньшинству украинскому, они не являются коренным народом Украины. У них есть материнское государство за пределами Украины. Поэтому национально-территориальная автономия, там о ней не может идти речь. А вот в отношении крымских татар может. Потому что крымов и крымчаков исчезающе мало. 700 одних, тысяча других, там невозможно подобный формат для них создать. Вот. И спор возник очень простой. После того, как Кореневич сказал, что подобная тема должна долго и подробно обсуждаться, прежде чем выноситься в стадию практического решения, возникла дискуссия. А должна ли она, собственно, еще дольше и подробнее обсуждаться?
И с кем? Да? С кем? С какими крымчанами, которые выехали и находятся на материке, с теми, которые остались в Крыму, с теми, которые за Украину, за России, тут, конечно, вопросы действительно
много. Тут самое главное, понимаете, есть очень простая вещь. Вот вы, Катя, сидите передо мной в джинсах.
Я не в джинсах, но в платье.
Давайте представим,
что вы в джинсах. Ты посмотрел, но все равно говоришь, что в джинсах.
Я не разглядел. Вы сидите передо мной, ведете эфир. Я знаю, что вы водите автомобиль. И, в принципе, вы вполне свободная молодая девушка. Так вот, все это вы получили в последние 100 лет. Еще 150 лет назад ваш удел – это киндеркюхекирхе. Это дети, церковь и кухня. А женщины стали получать весь объем гражданских прав только с Первой мировой войны и после ее окончания. А где-то они, как в Испании, до 72-го года не имели всего объема гражданских прав. В Европе, в Западной, это происходило в 10-е, 20-е, 30-е годы 20 века. Точно так же, как, например, Барак Обама, например, мы привыкли, вот был хороший президент США, два срока там у власти и так далее. Но люди, которые присутствовали на инаугурации Барака Обамы, они еще помнят Ку-клукс-клан в Южных Штатах. Мартина Лютера Кинга от Барака Обамы отделяет 46 лет. Это два с хвостиком поколения. Я это к чему говорю? Многие перемены в нашей с вами жизни, которые случились, они произошли, ну вот просто по историческим меркам, буквально секунду назад. И наделение женщин гражданскими правами, отмена расовой сегрегации в Соединенных Штатах Америки и так далее, и так далее, и так далее, это не сопровождалось общественным консенсусом. То есть общество в тот момент не хотело давать женщине гражданские права.
То есть если бы спросили большинство, то
безусловно,
большинство было бы против.
Безусловно.
Было бы не готово.
Точно так же большинство было не готово, я повторю, чтобы темнокожее население Соединенных Штатов голосовало на выборы, чтобы они ходили в одни рестораны и в одни магазины с белыми. И в книге, вот в фильме «Зеленая книга», который совсем недавно вышел на наши экраны, и крымчане наверняка тоже могли его посмотреть, там это все ярко демонстрируется. И было выведено во второй половине 20 века очень правильно, очень корректное правило. Права человека и гуманитарные права, они не могут зависеть от мнения большинства. Потому что если мнение большинства завтра решит, что надо рыжеволосых женщин считать ведьмами и сжигать на кострах, это не значит, что власть может следовать за этой идеей.
Окей, здесь понятно. Я благодарю тебя за то, что ты выразил тут свою точку зрения, да, и, в принципе, надо отметить, что после этой цитаты, после такой дискуссии в интернете, Антон Кореневич еще раз уточнил, что он за то, чтобы просто собрались все, включительно с коренными народами, с представителями там Меджлиса, всех органов, и работали над законопроектами, которые в будущем рассмотрит Верховная Рада. Он призывает к дискуссии, и, в общем-то, это то, что можно прочитать. Вы можете зайти на страницу в Фейсбуке, в комментарии все это увидите. Это была одна тема, которую мы обсудили. Вторая тема важная – вода для Крыма. Ты знаешь, Паш, что после расследования программы журналистских схемы, да, это проект «Радио Свобода», там, значит, это на прошлой неделе буквально вышло, 17 октября 2019 года было записано видео, да, опубликовано было только на прошлой неделе. Значит, на этом видео глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Арестов рассказал об идее продавать воду в аннексированной России Крым. Небольшой фрагмент давайте послушаем.
Офіс президента регулярно відвідують міністри і депутати. Це керівник бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов. Він розповів про ідею продажу води для наповнення бюджету України.
Була ідея продавати воду. Ізраїльтяни продають воду в практично в воюючу страну, зарабатывают. То есть они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Может быть и здесь.
Вы хотели воду продавать куда?
Ну, вот в Россию, допустим. Вот я как вариант смотрю, что есть такая история.
В Крым?
В Крым, да. Речь шла о Крыме.
Так в России чей Крым?
Крым.
А Крым чей?
Слушайте, наш Крым, ну, это безусловно.
Вот такой вот момент прозвучал. После этого появилось, безусловно, много реакций. Например, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, комментируя вот эту вот идею, отметил, что президент России Владимир Путин может в очень жесткой форме поднять вопрос о продаже днепровской воды с материковой Украины в аннексированный Крым. Нужно отметить, опять вспоминаем Антона Кориневича, постоянного представителя президента Украины в ВРК, он уверил, что возобновление водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу исключено до деоккупации полуострова. А в это же время депутат Госдумы России из Крыма Михаил Шеремет сказал, что российская сторона будет только приветствовать идею продажи днепровской воды с материка украинского на аннексированный Крым. Ну, в общем-то, тут уже, знаешь, пошло-поехало. Цитат много. Российская сторона вроде как за. В Крыму говорят, то нам нужна вода, то не нужна вода. Но тут еще интересная реакция разных народных депутатов. Журналисты Крым Реалии пошли в Верховную Раду, пообщались с некоторыми народными депутатами. И вот что сказала, например, Елизавета Богуцкая, крымчанка, депутат Верховной Ради от большинства, от «Слуги народа» и член комитета по вопросам гуманитарной политики про подачу воды в Крым. Давайте послушаем.
Ні в якому разі, ні за гроші, не безкоштовно, не як подарунок, ніяк не можна. Тому що єдиний важливий вплив, який в нас залишився в стосунках між окупованим Кримом і державою України, це є північно-кримський канал. Це юридично нікчемне питання, тому що з ким заключати цей договір, з якою сутністю Крим, з ким. Тобто, розумієте, щоб казати про якісь стосунки з окупованим Кримом, ми повинні розуміти, що ми тоді маємо визнати окупаційну владу Крима. З ким ми будемо укладати договір? Якщо наші українські закони і наші українські постанови не діють в юрисдикції Росії, яка вважає Крим своїм, яка проводить там свою юрисдикцію, а ми не маємо визнавати російської юрисдикції в окупованому Криму, то як? Через яких? Чи посередників? Чи як? Я не розумію взагалі, як це може бути.
Ну вот Елизавета Богуцкая, она на такой на юридической части формальной, в общем-то, да, говорила об этом. Вот Павел Казарин в нашей студии, обозреватель Крым Реалии, и к тебе вопрос, Паша, что ты думаешь по этому поводу вообще, да, по этой дискуссии? Случайно ли сказал схемам вот этот вот господин Арестов, да, про то, что такой вопрос есть? Он говорил об этом как о бизнес-модели, кстати говоря, да. Что ты скажешь?
Я очень боюсь того, что в офисе президента Украины может подобная дискуссия завязаться. Ну, смотрите, ситуация как сейчас складывается? Вообще очень любопытно. То есть, с одной стороны, сейчас мы наблюдаем историю про очередной дефицит воды в Крыму, особенно в Симферополе. Там вот чиновники говорят, что по часам будет вода, горячая только по выходным. Вот, и про то, что запасы Симферопольского водохранилища там хватит на 3 месяца, а в целом водохранилища Крыма заполнены там на 37% и так далее, и так далее. То есть Крым продолжает страдать от дефицита воды. Он и всегда обречен был страдать, потому что вода до 2014 года поставлялась и в советское время по Северо-Крымскому каналу из Днепра. И, соответственно, была в апреле 2014 года эта подача закрыта. Потом российские власти строили водозаборы, копали, бурили, соответственно, шахт, вот эти вот. Колодцы и так далее, и так далее. Но это все привело только к засолению почв в Северном Крыму и к тому, что сельское хозяйство там умерло окончательно. И понятно, что туристов можно в Крым привезти на самолетах, можно электроэнергию поставлять при помощи энергомоста с территории Краснодарского края, но воду не привезешь. Воду не привезёшь.
Но это дорого. Это просто дорого, да?
Но, скажем, в тех объемах, которых тебе нужно, тебе это просто нечем привезти. Вот. И разумеется, что ну, единственный, кто может решить и закрыть для Москвы этот болезненный вопрос, это официальный Киев. Если он решит отремонтировать Северокрымский канал, который разрушается за годы простоя, там 7 насосных станций, если не ошибаюсь, их отремонтировать и поставлять воду в Крым. И в этот момент, на самом деле, мы оказываемся перед угрозой очень серьезного политического кризиса в Украине, потому что у России есть... Россия, вот не случайно ее в Украине называют государственным террористом. Потому что вот кто берет заложников и выдвигает политические требования? Ну, террористы. Они берут заложников, я не знаю, жителей каких-нибудь мирных, и говорят, вы должны сделать то-то и то-то и то-то. Вот. Это классический политический терроризм. Вот Россия берет украинских граждан в заложники, а потом выдвигает Украине политические требования.
Ты считаешь, что такие требования по поводу воды уже прозвучали? Где-то есть, вот, да, о чем говорил Андрей Фадж Чубаров?
Я не знаю. Я не знаю, и об этом, если такие требования выдвигались, то знает какое-то очень ограниченное число людей, как в России, так и в Украине, те люди, которые вот кулуарно как-то вот ведут эти переговоры. Возможно, они забрасывали мысль, причем давайте, я бы там на месте какого-нибудь российского чиновника что бы сделал? Что не мы, Россия, будем выступать с инициативой там поставки воды в Крым, а давайте, чтобы мы сохранили лицо, вы выступите с какой-то инициативой о поставках воды в Крым. Mm-hmm. Вот, например, с идеей продажи. Мы тогда, Россия, сохраняем лицо, мы у вас ничего не просим, а вы, соответственно, вот берёте себя.
Такой еще уточняющий вопрос. У нас есть слушатель, но все-таки, если, может быть, в офисе президента ведутся такие разговоры, может, не в офисе президента, но среди депутатов из «Слуги народа», потому что это же вышло от человека, от депутата, от главы бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрия Арестова. Он является представителем «Слуги народа», да? Он это сказал журналистам.
Ну, я думаю, что если подобное решение созреет в офисе президента и будет озвучено вслух, то Украину ждет очень большой раскол. Потому что большая часть людей, которые, ну, в Украине, они в абсолютных числах меньшинство, порядка 15-20% населения, но это люди, которые стоят на очень жестких позициях суверенитета. И в первую очередь они выступают за украинский суверенитет. Ну вот не за повестку холодильника, чтобы колбаса там была, а чтобы Украина была независимой, чтобы она давала отпор любым попыткам пересмотреть свои политические границы. Вот они, эти люди, которые делают Майданы, они будут воспринимать это как предательство. Потому что, ну, по сути, Украина закрывает для, тем самым для Москвы вообще вопрос с аннексией Крыма. Все, нет никаких проблем. И России будет легко артикулировать на Запад, что, смотрите, даже Украина уже вернулась к довоенному статус-кво, поставляет в Крым mm-hmm. воду и так далее, и так далее, а вы сохраняете против нас какие-то непонятные санкции. Mm-hmm. И
давай
все
послушаем...
это чревато большим расколом.
Давай послушаем наших слушателей. Простите за тавтологию, но уж так есть. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, ваш вопрос или комментарий.
Мое почтение, пани Некрещи. Я кримчанин. Пани Некрещи, вы как вот вы производите впечатление девушки вдумчивой. И вы, наверное, хотите, чтобы вас не только слушали, но и прислушались к тем мнениям, которые у вас звучат в эфире. Ну, как к вас возможно к вам прислушаться, если вы сейчас пригласили Богуцкую и господина Казарина, которые еще недавно с умным видом доказывали, что Крымского моста никогда не будет.
А мы сейчас говорим про воду. Мы сейчас говорим про воду. Что?
Я знаю. Так вот я говорю, что хотите, чтобы к вам прислушивались, выбирайте себе более...
Не нравится вам спикер. Я поняла. А можно вам вопрос? Можно вам вопрос по воде? Как вы думаете, что официальный Киев воду должен дать Крыму или нет? Даст или нет? Нужна ли Крыму вода?
Дело в том, что все зависит от того, какая будет ситуация в Крыму. Если ситуация в Крыму будет станет серьезно, то тут два варианта. Либо не подворачивают в Россию, либо Россия начинает военную операцию по захвату этого канала.
Так, я поняла. Я только вас... Я прошу, все. Я поняла. Я вам про военные операции могу еще раз напомнить и сказать, что Украина независимое суверенное государство, и любые призывы, которые, в общем-то, призывают к обратному, они на самом деле наказуемы украинским законодательством, поэтому прошу вас, будьте осторожны, когда вы звоните к нам в эфир, давайте фильтровать то, что вы говорите, к чему призываете.
Слушайте, ну, во-первых, я очень благодарен человеку, который к нам позвонил. Он проиллюстрировал две вещи. Ну, во-первых, так устроено сознание российского обывателя. Ментально россиянина. То есть, если нам что-то нужно, мы сейчас это военным образом захватим. И людей не, совершенно не волнует, что это вот как бы территория соседнего государства, и они вольны сами решать. Вот торговать с кем-то чем-то или не торговать с кем-то чем-то. Вообще, современная Россия стала такой большой, потому что это государство, которое всегда проводило экспансию. И если наш уважаемый слушатель купит себе карту Российской Федерации и посмотрит, например, на Краснодарский край, то он обнаружит, что Сочи, Геленджик, Анапа – это вообще не славянские названия. Это черкесские названия. Просто Российская Федерация, захватив регион, вырезала к чертовой матери черкесов, оккупировала этот регион, вросла в него и заставила его врасти в себя. Российская Федерация – это классическое государство, которое уничтожает аборигенов, а потом заселяет их переселенцами, как, например, наш слушатель. Это один момент. Второй момент. Я как раз был, принадлежал к числу тех, кто считал, что Керченский мост будет достроен, но по совершенно другой причине, потому что Керченский мост, строительство Керченского моста было отдано Ротенбергу, который является бизнесменом из ближайшего окружения Владимира Путина. Человек, который получил, он изначально был под санкциями, и когда он строил Керченский мост, он уже ничем не рисковал, но зато ему из государственного бюджета прилетело 248 миллиардов рублей, если не ошибаюсь. Это гигантская сумма, которую можно осваивать, разворовывать. Человек, Керченский мост должен был быть достроен, потому что это была еще история про огромный бизнес. Про огромный бизнес человека из окружения Владимира Путина. И я как раз думал о том, что он будет достроен, потому что, ну, условно говоря, Ротенберг привык осваивать большие суммы. Вот он эти суммы и освоил. Поэтому ничего удивительного. Угу. Двигаемся дальше.
Спасибо большое. Паша Казарин вот так ответил на запрос, в том числе наших слушателей. Но я вам скажу, что у нас так много разных спикеров выступает в этих эфирах, и так много разных точек зрения, что такого обилия, разнообразия вы не услышите ни на одной крымской радиостанции. Я думаю, поэтому вы с нами остаетесь. И слушайте нас на 648 АМ в Крыму на средних волнах, и в том числе в интернете, например, в Ютьюбе на странице Крым Реали. Переходим к третьей теме, вот таким моим хлопком. Экономим время на всем, даже на джинглах. Потому что времени не так много, но тема супер актуальная, просто нереально актуальная. У нас сегодня был в пятницу утренний эфир. Просто количество звонков не посчитать. Не посчитать. Мы продлили эфир на полчаса и все равно вынуждены были уйти, несмотря на то, что телефонные линии были, в общем-то, закрыты просто звонящими. И это все почему? Потому что Олег Зубков находится под арестом. Что судьба его парков, парка Тайган, зоопарка Сказка, всех волнует очень сильно. Очень сильно волнует жителей соседней России, так могу сказать. Потому что география звонков была, очень много звонков как раз было из соседней России. И тут нужно понимать, что люди просто в шоке. Вот, например, один из звонков очень хорошо иллюстрирует большинство звонков, которые к нам поступали. И вот что сказала звонившая буквально сегодня утром в наш эфир.
Слушаю вот наших, так сказать, соотечественников, россиян. И вот я удивляюсь, насколько у них такая вот доброта к животным, к человеку, которого все равно выпустят. Вот, ну, там договорится он все равно потом с властями. Но сотни людей сидят ни за что. Вот, и как-то тишина, никто на пикеты не выходит. Там, ну, выходят там некоторые единицы. Вот это меня удивляет.
Я поддерживаю Зубкова, но он хоть вкусил, что такое русский мир. Пускай немножко посидит, подумает.
Так, а давайте, это были одни звонки из оккупированной территории, не представился человек, откуда точно, и из Харькова, а еще один звонок, послушаем, это он все-таки или не он, или что-то у нас технически...
Слушаю вот наших...
Все, не то, простите, какой-то был фрагмент. В общем, там сказала женщина, которая звонила, уже не помню, из какого российского региона, что практически на халяву, так она и сказала, нам досталось вот такое, а почему власти ничего с этим не могут сделать, вообще как так можно? И очень много было звонков спасти Олега Зубкова. Напомню, что во вторник, 11 февраля, подконтрольный России Верховный суд Крыма должен рассмотреть апелляционную жалобу защиты Зубкова на его арест. Адвокат арестованного в аннексированном Крыму владельца парка Львов-Тайган Арман Петросян утверждает, что его подзащитный не голодает, находясь в СИЗО Симферополя. Там супруга, например, Олега Зубкова говорит о том, что за животными в парке ухаживают и работают, в общем-то, хотя парк закрыт, да, для посетителей, но там все функционирует. И нужно сказать, что очень многие из комментариев и из комментаторов и из звонящих говорят о том, что обращают внимание на ситуацию Сергея Аксенова, и как бы и адвокат вот Олега Зубкова говорит, что вот надеемся на мудрость судей Верховного суда Крыма и как бы подконтрольного России, и что вот Сергей Аксенов обратит на это внимание, он же взял, в общем-то, на поруки вроде как Зубкова. То есть очень обращаются так, как будто бы конфликта никакого и не было, они ведь пожали друг другу руку. И тут у меня вопрос, Паш, к тебе. Что происходит? Кто против Зубкова? Это кто-то козни строит Сергею Валерьевичу, да, и вот такое вот вытворяет, чтобы подумали все на Аксенова? Или это что-то другое? Или что-то судебная система не так? Против, что там происходит?
Против Зубкова сам Зубков. Человек, который в 2014 году искренне поддерживал появление России, он просто не понимал, что такое Россия. Знаете, это ведь история про то, что многие жители сопредельных с Россией государств, или, например, жители украинского Крыма, они ведь складывали свое впечатление о России из там, нерегулярных поездок в российские города. Ну, например, в Москву, в Питер, куда-нибудь к родственникам, вот, так далее. И из российского телевизора. А реально-то бытовая повседневная Россия и ее практики, они ведь совершенно другие. Это классическая страна такого неофеодализма, где чиновник, он имеет всю полноту власти, свой феод. И он отчитывается только перед королем, но абсолютно не перед своими, не знаю, дворовыми простолюдинами. Так вот, Зубков просто понял это первым. Раньше всех. И стал говорить об этом публично. Вот. Но плеть обуха не перешибешь и ситуацию назад не отыграешь. Поэтому он привязан к своему парку. Он же не может его так просто продать и уехать. То есть, условно говоря, это же не какой-нибудь ларек с шаурмой, простите меня. Вот. Это огромное предприятие, и которое требует ежедневного ухода. Его нельзя закрыть на ключ и, там, я не знаю, выключить батарею. Да? Все умрут, и предприятие исчезнет. И львы умрут, и животное в зоопарке. Поэтому то, что произошло, это классическая история про то, что кто не с нами, тот против нас. Вот, условно говоря, не захотел делиться бизнесом, не захотел, как бы там, я не знаю, присягать на верность, не захотел признавать над собой суверенитет Сергея Аксенова. Ну вот в конечном счете тебя съест эта система. Она же как бультерьер, она сжимает челюсти, но не разжимает.
Смотри, Сергей Аксенов на своей пресс-конференции говорил на последней о том, что никакого конфликта у него лично с Зубковым нет. Да? После этого случилась их встреча, которую расценили в соцсетях как там примирение и прочее-прочее. Есть фотографии, где они пожимают другу руки. И опять же, эксперты, адвокат Зубкова, люди, которые звонят, они высказываются так, как будто бы причина не в том, в чем мы думали раньше.
Потому
причина,
что это,
то есть, в конфликте
потому что
с
Аксеновым. Это классическое пространство всеобщего лицемерия. Владимир Путин тоже никогда не высказывает никаких угроз в отношении кого-то, таких прямых и явных. А когда ему говорят, ну подождите, ну смотрите, вот тут ОМОН ломает руки, ноги на митинге задержанным, которые просто даже мимо проходили, он говорит, если вам что-то не нравится, идите в наш суд. Сергей Аксенов тоже сейчас будет говорить, да нет у меня никакого конфликта с Олегом Зубковым. Это к Олегу Зубкову есть вопросы у правоохранительной системы. Вот он и решает их. Ну, простите, но давайте на чистоту. Нет в России независимой судебной системы. Нет в России независимой правоохранительной системы. И все иллюзии на этот счет давайте отбросим изначально. Ну, я думаю, что, возможно, это, знаете, было даже таким особенным пространством такого макиавелизма. То есть выйти на пресс-конференцию, пожать Зубковым руку, а зная о том, что через несколько дней его арестуют. А после этого твоя, как бы, миролюбие, твоя позиция кота Леопольда на этой пресс-конференции дает тебе возможность говорить, да это не мой заказ, мы только помирились, но разве способен я влиять на независимое российское следствие и на независимый российский суд? Да не в жизнь.
Вот такое мнение Павла Казарина, обозревателя Крым Реалии, нашего коллеги, журналиста из Крыма. Спасибо, Паш, за то, что пришел к нам в эфир, поделился своими мыслями со слушателями радио Крым Реалии. Как видишь, персональная реакция на твое присутствие в эфире также последовала, судя по звонящему к нам нашему постоянному слушателю, который так не любит все, что у нас происходит, но в то же время слушает все наши эфиры, такое впечатление. Что же, значит, что-то полезное все-таки вы получаете из наших эфиров. Это радио Крым Реалии. Мы не останавливаемся на этом. Через несколько секунд в нашем эфире мы поговорим про фильм «Черкассы» о сопротивлении тральщика военных морских сил Украины во время аннексии Крыма. Этот фильм выйдет в прокат уже 27 февраля нынешнего года. Оставайтесь с нами и узнаете больше, о чем этот фильм и что ждет зрителей.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым Реалии.
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Радио Крым Реалии возвращается в студию. Для вас работают Андрей Гивко и Екатерина Некрече. И далее мы будем говорить о фильме. Фильме, непосредственно связанном именно с Крымом. Будем говорить о кинофильме «Черкассы», который совсем скоро, извините, выйдет на украинские экраны. И вот украинско-польский фильм Тимура Ященка «Ю-311 Черкассы» о сопротивлении тральщика военно-морских сил Украины во время аннексии Крыма выйдет в кинопрокат 27 февраля 2020 года.
Ну и ранее, в июле, в рамках Одесского международного кинофестиваля состоялась премьера этого фильма. После завершения показа первые зрители 5 минут аплодировали стоя съемочной группе с украинскими военным морякам и украинским военным морякам. Это вот, да, такое было яркое событие. Ну вот фильм «Черкассы» попал также в конкурс Варшавского кинофестиваля. И нужно сказать, что финансовая поддержка фильма со стороны Госкино Украины составила более 17 миллионов гривен при общей стоимости производства почти в 40 миллионов.
Как отметили авторы фильма, некоторые сцены художественной картины вымышлены. Фильм не является документальной реконструкцией событий. Напомним, что в течение 3 недель в марте 2014 года 48 моряков «Черкасс» из экипажа общей численностью 65 человек держали оборону на озере Данузлав. Даже после захвата корабля команда отказалась спустить украинский флаг. Это сделали российские военные уже после того, как с борта сошел последний украинский моряк. Корабль противоминный обороны «Черкассы» Россия Украине так и не вернула.
Ну и давайте послушаем фрагмент кинофестивального тизера к фильму «Черкассы» и кинотеатрального, прошу, тизера к фильму «Черкассы». Вот послушаем, потом обсудим все.
Вступаю на військову службу та урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним та відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок.
Татарські діла.
Українські.
Воно, диви, заєць, зелені чоловічка.
Ну и для того, чтобы понимать немножко больше о фильме, рассказать нашим слушателям и зрителям о том, что же вложили авторы в идею, с нами на прямой телефонной связи Марта Лотишкина, продюсер фильма «Черкассы». Марта, здравствуйте.
Доброго дня.
Скажите, как пришла идея снимать фильм именно про Черкассы и почему выбрали именно вот эту вот всю историю из, скажем так, масштабной аннексии Крыма?
Насправді ми не вибирали цю історію, ця історія обрала нас в особі режисера Тимура Ященко. Тимур Ященко у 2014 році проживав у Польщі, Варшаві і, як більшість українців в Україні і поза межами України, дуже вболівав за те, що відбувалося в Криму. І він сам згадує, що в його пам'ять врізалися оці кадри, де моряки Тральщика, тоді казали, що це Черкас, насправді це Ольшанський, співали «Воїни світла». Історія їхнього супротиву, того, наскільки міцно вони були, власне, по українській стороні. От, і після, власне, він знайшов собі друга Роберта Квільмана, спільно з ним вони напрацьовували сценарій, і до нас, до компанії, вони вже прийшли із готовим сценарієм. Ознайомившись зі сценарієм, ми вирішили, що цей фільм повинен бути, він повинен прийти до українського глядача, і всі повинні дізнатися цю історію.
Марта, скажіть, а где снимали сам фильм, поскольку события в реальности происходили на озере Данузлав, и какой корабль использовали, собственно говоря, вместо тральщика Черкаса, который Россия так и не вернула?
Частина зйомок морських відбувалася в Очакові, частина зйомок відбувалася в військовому порту в місті Одеса. Звичайно, що самого тральщика Черкаси у нас не було, зате у нас нам запропонували тральщик Корець, який був дещо подібним візуально до тральщика Черкаси, і ми відповідно його візуалізували і зробили за допомогою, звичайно ж, вміння нашого художника-постановника Олексія Величкого, ми зробили його подібним до тральщика Черкаса, додали воєнні конструкції, які роблять його візуально подібним.
Марта, а что относительно вот, собственно, того, что, ну, фильм, как заявлено и понятно, да, что не документальный, но в то же время можно ли в процентном соотношении как-то измерить вот факты, которые действительно происходили, да, и художественный вымысел, то есть зритель, который придет в кинотеатр, сколько он получит вот информации о том, что происходило на самом деле?
Історія наших героїв, вона є, скажімо, видуманою. Це є творче трактування нашого режисера, а весь історичний бекграунд відповідає дійсності. Тобто головні герої, звичайно ж, видумані, хоча, знову ж таки, окремі актори – це є справжні моряки Черкас, які себе самі грали в цьому фільмі. Історичний бекграунд відповідає повністю їхнім спогадам, спогадам Юрія Федоша, а також інших учасників цих подій.
А сложно було на площадці працювати з непрофесіональними актерами?
Їм сказали грати самих себе і бути самими собою. Відповідно, вони дуже гармонійно вписалися в фільм.
Ну, це така фішка теж фільму, я так розумію, да? Сложно було уговорити, собственно, на таке вот действие людей, які не зв'язані з кіно?
Ну, кіно завжди захоплює, кожен хоче мати відношення до цього чарівного світу. Більше того, один з колишніх моряків тральщика Черкаси, Михайло Воскобойник, продовжив свою кар'єру саме в акторському напрямку. Зараз він навчається у кіношколі в Лодзі і вже має навіть дебютні фільми з власною участю як актора.
Угу, класно.
Марта, такой к вам еще вопрос. Фильм, судя по тизерам и трейлерам, которые я успел посмотреть еще раньше, когда вышли первые тизеры, и последний трейлер тоже видел, там есть такие вот серьезные батальные сцены, пролеты вертолетов и подплывающие лодки, и обстрелы. Как смотрится фильм? Он смотрится больше вот как такая полуисторическая драма или как такой полубоевик с таким динамичным экшеном?
Я би сказала, тут є все, тобто тут є і драматичні моменти, і є моменти екшена, все як в житті. Все як, в принципі, плюс-мінус було з моряками тральщика Черкаси.
Скажите, а была ли уже, я понимаю, что фильм уже был представлен на фестивале, получили ли вы реакцию из России, поскольку вот на современные украинские фильмы, особенно которые касаются военных действий против российской агрессии, на них очень остро реагируют в самой России. Получали ли вы критику, возможно, у вас какая-то критика, она даже, наверное, позабавила?
Офіційної критики не було, принаймні нам про це не відомо, але під кожним нашим трейлером, тізером і так далі дуже активно працюють російсько-спрямовані боти. Тобто якісь там коментарі образливі, там нівелювання вкладу тральщика Черкаси Юрія Педаша і взагалі, що таке щось було, от таке є.
Угу. Это интересно. Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир. Я так понимаю, что на страницах Крым Реалии будут еще материалы, связанные с этим фильмом, с фильмом «Черкасы». И напомню, что Марта Лотиш была с нами на связи. Это кинопродюсер фильма. Спасибо вам огромное, что включились. А всем нашим слушателям, зрителям можем только напомнить, что в прокат фильм выйдет 27 февраля нынешнего года. Поэтому, если собираетесь приезжать на материал, можно как-то спланировать и найти время для того, чтобы пойти в кинотеатр.
В принципе, современное украинское кино достаточно интересное. Я еще когда увидел первый трейлер «Черкас», даже не трейлер, тизер, который вышел еще в прошлом году, уже стало интересно пойти на самом деле посмотреть этот фильм. Такие фильмы обычно довольно тяжелые, особенно если ты как журналист наблюдал за всей этой историей, за хронологией развития событий аннексии Крыма. Но, тем не менее, мне кажется, что сходить на такой фильм было бы интересно, и я думаю, что отзывов среди людей, которые первые пойдут, будет достаточно много.
Да, очень важно, особенно для, я думаю, что для крымчан, которые на чьих глазах все это развивалось, кто это все видел, действительно потом, может быть, написать отзывы, что они скажут по этому поводу. Но на самом деле тема Крыма звучит и в украинских кинотеатрах, в украинском кино, и ее достаточно много, и это тоже важно, я считаю. С вами была Катя Некреча, Андрей Гивко, это радио «Крым Реалии». Напомню, что круглосуточно вы нас можете слушать на 648 АМ в Крыму. Практически по всему Крыму нас слышно. Еще есть сайт «Крым Реалии», где онлайн можно нас слушать. Ну и подписывайтесь на нас во всех соцсетях. «Крым Реалии» найти очень легко, и очень много полезного вы можете подчеркнуть из такого вот общения вместе с нами. До встречи в эфире!